Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Докфест», впечатления участника фестиваля, кинообозрение с Андреем Загданским. Интернет, благодеяния и угрозы. Гость «Американского часа» – профессор Чарльз Сейф. В самом конце только что ушедшего года ведущий нашего кинообозрения, режиссер документального кино Андрей Загданский, побывал в России, где на фестивале «Докфест» состоялась премьера его фильма «Вагрич и Черный квадрат», о котором мы уже подробно рассказывали нашим слушателям. Сегодня Андрей Загданский делится своими впечатлениями о самом, пожалуй, интересном и злободневном кинофестивале России.
Андрей, чем этот фестиваль документального кино отличался от предыдущих?
Это радикально новый фестиваль. Дело в том, что я знаком с президентом фестиваля Виталием Манским и программным директором Викторией Белопольской очень давно, и фестиваль они уже делают не первый год. Я участвовал один раз, приезжал дважды именно в фестиваль, но этот радикально иной. Никогда он еще не проходил в обстановке такой политической напряженности в России, никогда он не был таким анти-эстеблишментом, как бы фестивалем. Никогда публично министр культуры, с позволения сказать культуры, Мединский не делал публичного...
Даже с позволения сказать министр, но культуру не трогайте.
Хорошо. В любом случае, с позволения сказать, Мединский сделал публичное заявление, в котором осудил Виталия Манского, осудил всю его деятельность и сказал, что никогда никаким образом, пока Мединский является министром культуры, он денег на этот фестиваль не даст.
Ну и что, справедливо ли это было решение? Действительно ли фестиваль носил политический характер?
Понимаете, Саша, в Америке вообще нет, как мы знаем, Министерства культуры, ни один фестиваль денег от государства не получает, тем не менее, они существуют. Фестиваль Виталия состоялся, но желание и, как скажем так, справедливое требование, справедливое ожидание получить от государства помощь абсолютно обоснованно, потому что все остальные кинофестивали почему-то получают деньги от Министерства культуры, в том числе получают очень большие деньги, например, Московский международный кинофестиваль.
Я не могу сказать, что я удивлен. Андрей, что же было на фестивале?
Самое интересное на фестивале был, с моей точки зрения, подлинный русский мир. То есть было настоящее отражение реальности России, причем представленное не только русскими, живущими в России кинематографистами.
Россиянами.
Россиянами, как мы теперь любим говорить. Людьми, которые живут в разных странах. Я приехал с фильмом, сделанным в Америке и Украине. Замечательный режиссер Ханна Полок приехала из Польши со своим фильмом, снятым о России в России. Канадский коллега сделал фильм о Хрущеве и так далее. То есть все эти разные грани русского мира были представлены на фестивале. Мне кажется, что фестиваль был некоторым таким прообразом. Разные люди из разных стран смотрят на Россию, на русский мир, изучают эти проблемы.
И что же они видят?
Было много всего. Была отдельная программа, которая наверняка вызовет ваш дополнительный интерес «Украина, не Россия». В том числе был показан наш с вами фильм, сделанный уже почти 10 лет тому назад, «Оранжевая зима» о событиях украинских выборов 2004 года. Был показан фильм «Лазницы. Майдан», тот самый, который был открыт на Каннском фестивале. Был еще показан целый ряд фильмов об украинских событиях, в частности, «Музей революции», посвященный тоже событиям Майдана. То есть, все то, что категорически не имеет никакого выхода на российское телевидение, вдруг открылся на экране фестиваля.
Как воспринимали зрители?
Доброжелательно. Не было ни истерик, ни провокаций, ни выходов. Все было очень спокойно, очень сдержанно. Правда имеет свою собственную самостоятельную убедительную силу. Во всяком случае...
Особенно, когда они снимают кино. Я не выходит из головы фраза Джея Вайда, который сказал, что только когда события стали фильмом, национальная история приобретает форму. По-моему, это очень умная фраза.
В этом есть, бесспорно, существенная доля истины. К сожалению, национальную историю можно трактовать так по-разному, и фильмы тоже могут рассказывать об национальных событиях совершенно по-разному, как мы с вами знаем. И советская история нафарширована мифотворчеством, которое мы пытаемся по сей день изжить из себя, в том числе и фильмы, которые мы видели на фестивале.
This was definitely another unexpected turn of events. The man who had arrived in America as the world's most notorious communist was about to become a familiar character of American capitalism, the celebrity pitchman.
О многих фильмах можно говорить, и многие картины достойны внимания. Я хочу назвать вам две картины, которые мне были особенно интересны. В первую очередь, это фильм канадского режиссера, которого зовут Артем Чащихин Таидзе.
Несчастный канадцы, произнести такую фамилию.
Который называется «Как Хрущев Америку уделал». И это очаровательное, вполне доброжелательное, очень остроумное повествование о первом историческом визите Хрущева в Америку. Вся часовая картина построена на одной только кинохронике. Это не миф, мы видим то, что в действительности было. Но с другой стороны, есть как бы и мифический комент. Когда Хрущев приезжает, у него первая встреча с Эйзенхауэром, потом его повезли сразу в Голливуд. В Голливуде его везут посмотреть, как снимается картина. Какая картина, я толком, честно говоря, сейчас не помню. Но сцена, которую он свидетель съемок, девушки танцуют в варьете кабаре. Они танцуют на сцене, их много, они машут ножками, они показывают совершенно очаровательные попки. И Хрущев со своей супругой, такой крупной, основательной русской женщиной, сидят, что очень интересно, не на том же этаже павильона съемочного, а для них была построена специальная ложа. Они как с балкона смотрят. Это, конечно, не то, чтобы его вот так взяли и привезли на съемки, а готовились, и все это было шоу-бизнес. Вот он сидит наверху, он смотрит. И после этого совершенно восхитительные кадры, когда Хрущев обнимается с молодой, очаровательной, очень красивой Ширли МакЛейн, которая играет главную роль в фильме. И она к нему, значит, конечно, прижимается кокетливо. И Хрущев улыбается смущенно, и так и по-мужски, и по-отечески, и покровительственно. Не придумаешь.
Хрущев вообще, конечно, был живой человек. И рассказывают, я не знаю, сколько это правда, ему приписывают всякие остроумные изречения того времени. Говорят, что когда ему показывали памятник свободы, он сказал, мы тоже ставим памятники нашим знаменитым покойникам.
Вы считаете, что это остроумие? Во всяком случае, помимо его остроумия, или предполагаемого остроумия, есть и вспышки гнева. Неоднократные причем. Первый раз он всерьез сердится, когда ему сказали, его делегации, что их нельзя отвезти в Диснейленд. Да. Почему? Потому что американская сторона не может гарантировать безопасность Хрущева и советской делегации в этом парке. Хрущева это страшно возмущает. Он долго возмущенно по этому поводу говорит, как это они не могут. То есть в его понимании это немыслимо, что
начали. Американ... Закрыть парк.
Закрыть парк, как делали в Советском Союзе, поставить, не знаю, 5000 автоматчиков, вот тебе безопасно. При этом это очень важная деталь. Советская сторона неоднократно подчеркивала, что если на Хрущева будет совершена даже попытка покушения, то советская сторона в ответ уничтожит Америку. Ставки были сделаны. И еще один совершенно замечательный эпизод, мне очень нравится. Это все еще хорошо остроумно прокомментировано. Хрущев на приеме у мэра Лос-Анджелеса. Официальный прием, дамы в платьях, мужчины соответствующим образом одеты. Первое слово мэра, который приветствует своего высокого гостя. И потом спрашивает его, правда ли вы, что вы угрожали уничтожить Америку. Такая вот затравка для дружественного разговора. Хрущев в ответной речи уничтожает мэра, гневной, длительной речью, говорит, что вы специально это сказали, вы специально хотите испортить настроение, вы специально обостряете международную обстановку. Долго, разгневанно об этом говорит. И потом еще спустя какое-то время кипит
и булькает.
И булькает, это совершенно верно, да. Люди сидят в зале совершенно перекошены, они пришли посмотреть на советское чудо, получили больше, чем они ожидали. А потом Хрущев вдогонку комментирует. Так что на самом деле это хотел сказать? Спрашивает он у кого-то из американских журналистов, которые с ним были. Тот говорит, да, да. Ну что ж, у меня такое впечатление, что он хотел испортить воздух, а нагадил в штаны.
Мне это напоминает мочить сортиры.
Да.
Свойственно советским властям откровенность в выражениях.
Да.
Неразборчивость.
Неразборчивость. Причем я еще должен сказать, что я смягчил несколько глагольные формы. Таким образом, Хрущев показался в Америке. Однако итог фильма очень любопытен. После этого визита и в Голливуд, и в Мидвест, где он знакомился с выращиванием кукурузы, который оказал столь принципиальное влияние на советскую историю и творчество Валерия Бахчетяна, после этого у него были переговоры с Эйзенхауэром, которые, как известно, ни к чему не привели. Таким образом, был ли этот визит значим или не был значим, остается вопрос в фильме. И автор картины говорит, что, вы знаете, Хрущев еще приезжал сюда, был знаменитый визит в ООН, и, по всей видимости, Америка ему понравилась. Когда наступил Карибский кризис, когда решалась судьба мира, по всей видимости, в калькуляциях Хрущева присутствовал образ страны, где он провел 10 с лишним дней, и народ, который ему понравился.
Mr. Khrushchev had his first frankfurter in the sausage-making department of the packing plant. He proclaimed it good, except he said the trouble was there wasn't any beer to go with it.
Другой фильм, Саша, вообще был для меня совершенно восхитительный, потому что это то, о чем я совершенно ничего не знаю. Это об острове архипелаге Шпицберген и о советской базе, которая находится на этом острове. Фильм называется «Грумант. Остров коммунизма». Честно говоря, я никогда не знал, что Шпицберген принадлежит Норвегии. И это норвежская территория, закрепленная международным соглашением 1920 года. Но все страны, которые подписали это соглашение, имеют право там на разработку. И вот у Советского Союза там было три поселения. Одно из них называлось Грумант. Другое называется сейчас Баренцбург. Из трех два законсервированы, одно функционирует. В чем фишка фильма? В советское время это был остров коммунизма. Люди приезжали в условиях абсолютно, да, полярного холода и полярной ночи. Они добывали там уголь, они там работали. Они получали даже не деньги, а какие-то условные единицы. Коммунизм, да? Там они жили какой-то. Вахтенным методом приезжали, уезжали. Но прелесть заключается в том, что всюду, где Советский Союз касался внешнего мира, возникал коммунизм. Всюду, где была какая-то необходимость показухи. Да, норвежская территория, международные воды. Это был абсолютно такой маленький рай. Здесь было образцовое питание, образцовые школы, образцовые зарплаты. Попасть туда было очень сложно. Это была престижная работа для советского человека. И что они там делали, Саша? Они там добывали уголь. Шахты эти функционируют по сей день. Глубина шахты 3000 метров. А за то время, что ребята снимали фильм и монтировали, двое из шахтеров, которых мы видим в кадре, погибли. То есть цена этого угля очень высокая. И на что этот уголь идет? Вы знаете, Саша? Его хватает для того, чтобы давать тепло этому маленькому городу Баренцбургу.
То есть он сам на себя работает?
Сам на себя работает. В городе живет 450 человек. То есть экономический смысл этой базы равен нулю. Остров коммунизма.
Это значит, что-то из Платонова, да?
Да, Котлован. Да, абсолютно, абсолютно верно. И в фильме есть абсолютно платоновский кадр. Люди встречают важные, там, встреча Нового года, как всюду, но принципиальное событие – это встреча солнца. Поскольку это не восход солнца, это возвращение солнца после полярной ночи. И вот стоит население этого Баренцбурга на центральной маленькой площади, засыпанной, конечно, снега там миллион. И поднимается солнце, и первые лучи падают на лица. Они падают не только на лица, но они падают на памятник Ленина, который стоит на главной площади города. Остров коммунизма. Совершенно очаровательный эпизод фильма о вот таком совершенно неизвестном, невиданном мне острове коммунизма.
Андрей, подводя итоги этому фестивалю, я хотел вас спросить вот о чем. Как по-вашему, какова роль документального кино в сегодняшней России? У меня складывается впечатление, что документальное кино становится все более важным и играет ту роль, которую, скажем, в 60-е годы играл журнал «Новый мир», а в 70-е годы «Самиздат». Нет у вас таких ассоциаций?
Наверное, ваше сравнение справедливо, потому что нельзя в условиях, так сказать, тотального промывания мозгов. Документальное кино, как и любое неидеологизированное заявление, обладает огромной привлекательностью.
Но как живет документальное кино без своей естественной среды обитания, без телевидения?
Тяжело. Но, с другой стороны, вы знаете, существует большой интерес западных телевидений и западных киношкол к тому, что происходит в России. Многие приезжают с Запада, снимают картины, эти картины появляются в Европе и в Америке. Ребята, которые работают в России, более-менее иногда, часто находят дистрибуцию за пределами России. То есть эти вещи проникают в мир, они насыщают информационное пространство. К сожалению, далеко не всегда они насыщают именно русское информационное пространство, но в этом и заслуга фестиваля, который делают мои друзья.
И последний вопрос. Вы частый гость международных фестивалей. Скажите мне, чем отличается московский кинофестиваль от заграничных? Есть у него какой-то особый привкус, особый акцент?
русских фестивалях все всегда особое. Этот фестиваль мне глубоко импонирует своей неофициозностью. В этом есть своя определенная прелесть. Понимаете, я не могу себе представить, чтобы на международном фестивале где-нибудь, где угодно в Европе, меня бы не представили перед показом фильма моего собственного. Да? А в России совершенно нормально. Мы, Тарик, мы зашиваемся, нам некому, мы не можем тебя представить, мы все заняты. Но это как у своих. Но если есть интерес к фильмам, если есть живая аудитория, а живая аудитория была на всех показах, где мне удалось быть, это оправдывает абсолютно все организационные издержки.
Когда я приехал, было очень темно. Это была такая полярная ночь. Было достаточно прохладно. Я видел только лишь одну освещенную улицу.
С 93-го года езжу сюда. Конечно, перепись.
На волнах